Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня у нас 14 февраля 2022 года, и наша тема сегодня – каким должен стать освободительный поход на Украину. Ну, суть в том, что 16 число всем обещали, так сказать, во всяком случае Байден, сотоварищи, что состоится, так сказать, наступление России на Украину. И сегодня, с другой стороны, по ТВ транслировалась встреча Путина с Лавровым и с Шойгу. Причем видно было, что, конечно, тот стол, который для переговоров с Макроном не привели, да, так сказать, не привезли во всяком случае. Но расстояние было примерно такое же. Так что Макрон может не чувствовать себя дискриминированным, что его там посадили на дистанцию 10 метров. Вот, видимо, такая выбрана для, так сказать, сохранения здоровья Владимира Владимировича. Но возвращаясь к теме и сюжету, почему, собственно, этот вопрос стал? Если говорить, что, о чем, собственно, было видно по переговорам Путина с Шойгу и с Лавровым, что как бы исследовались два направления. Ну, в открытой части можно судить только о направлениях, а не их результатах. Это, во-первых, есть ли какой-то прок от этих переговоров, которые прошли, и которые еще будут происходить, потому что тут уже в очередь записался министр иностранных дел Польши, за ним через два дня министр иностранных дел Италии. В общем, все идет примерно по тому сценарию, который мы разбирали в прошлый раз, когда, так сказать, череда министров должна заслонить собой как бы какие-то реальные действия, которые могут последовать для того, чтобы как бы воспрепятствовать какому-то силовому решению вопроса. Но поэтому, естественно, стал вопрос, а может и нужен ли быть силовой, во-первых, решение вопроса, а во-вторых, если да, то какую цель он может перед собой ставить. Я уже говорил неоднократно о том, что главный наш проигрыш России в данном случае, да, в ведущейся информационно-пропагандистской войне, это именно то, что мы стоим на опровержении тезисов западной пропаганды. О том, что вот агрессия, вот война, вот сейчас будут бомбить города, вот тут мы все спасайся, кто может, там и так далее и тому подобное. А это принципиально порочная линия, потому что надо говорить совершенно не о какой-то войне, тем более в реалиях там, Второй мировой войны, которая велась совершенно в других условиях на территории России с другими целями. А в реалиях именно того освободительного похода, ради которого он намечается. Если он будет реализован. Вот я об этом хотел рассказать, но вначале я хотел Игорю передать слово, чтобы он высказал свое мнение по этому поводу.
Ну, я все-таки думаю, что никакой войны как таковой не будет. Просто потому, что я говорю, я вот вижу много чего. У нас то, что говорят, что там много-много тысяч армий на границе с Украиной якобы, вот, это на самом деле немножко не так. Потому что я в прошлой передаче уже говорил, что там есть на фотографиях установка С-400, у которой нету ни следов вообще автомобиля сзади него. То есть, каким-то образом он туда, ну, не телепортировался, как-то должен был доехать. Вот. Ни вот этих вот зон черноты выхлопных газов от трубы, потому что наши ураганы-то, они как-то устроены. Ну, мы, как бы, каждый из нас это видел хотя бы раз в жизни. Вот. И второй момент, это... Я считаю, что вообще все действия нашего правительства, они неверные по отношению к Украине изначально. Вот за то время, когда, значит, Крым вернулся в родную Говень, и, в общем, сколько лет уже прошло, 8 лет, за эти 8 лет можно было бы спокойно, мирным путем всю Украину потихонечку под себя подгрести и присоединить. Если просто затянуть украинскую элиту в экономическую сферу влияния России. Вместо этого вся политика страны была направлена на то, чтобы не пушать и как бы зажимать все, что только в теории можно было зажать. И нагнетание страстей. Ну и вот сюда же относится как раз проигрыш в информационной войне, то именно потому, что наши, не зная, что противопоставить в ответ, они пытаются заглушить любые голоса, которые против них начинают высказывать свои какие-то версии, мнения там и прочее. Вот. И этим они еще больше разгоняют вот эту вот истерику. Ну, это вот мое мнение такое.
Ну, ты знаешь, я тут немного выступлю в роли адвоката дьявола, вот, потому что, с одной стороны, я согласен с тем, что ты говоришь, что с другой стороны, просто справедливости ради, поскольку у нас передача на самом деле, да, есть смысл, так сказать, расставить просто акценты. Я думаю, что, во-первых, с точки зрения заглушения, так сказать, вражеской пропаганды, вот, это, как бы, в этом смысле мы как раз впереди планеты всей. Почему? Потому что все тезисы этой пропаганды, то есть, что они, собственно, говорят, на чем обосновываются и так далее, мы получаем из открытых СМИ. Не из какого-нибудь там канала РТ, который вещает там где-то спутника, принимает или не принимает его кабельное телевидение, непонятно, которое, ну, если смотрит, то смотрит уже сейчас его по кабелям, да. То есть, где-то там его лишают аккредитации. Я вовсе не патриот канала РТ, я просто констатирую факт, да, что его, он дает какую-то другую точку зрения, в отличие от, там, ну, традиционных средств массовой информации на Западе. Я это могу судить хотя бы по сопоставлению, там, ну, скажем, с France 24, так сказать, или там TV5, которые вещают, в общем-то, в оригинале, да, так сказать, у нас я их принимаю спокойно на свой кухонный телевизор там по кабелю без всяких каких-то ухищрений. На Западе это невозможно. То есть там надо либо подписаться на какую-то кабельную сеть, и при том, что тебе еще в этой кабельной сети разрешат вещать. Вот в Германии, например, запретили. Да? То есть это, в общем-то, в этом смысле я не могу сказать, что мы, так сказать, специально заглушены, так сказать, от каких-то источников информации. Во всяком случае, сравнивая с советским периодом, когда реально были глушилки, когда там «Голос Америки» нельзя было послушать, и поэтому его все считали за какую-то абсолютную правду, не говоря уж там про «Радио Свобода». Вот сейчас все не так. Вот у «Радио Свобода» до сих пор, Карл, в Москве, в районе Тверской, есть особняк. Я в нем бывал однажды, ну, по-моему, где-то этажей в 5, вместе с прилежающим таким садом, парком, я не знаю даже, как это назвать, ну, в общем, обширной территорией, огороженной забором, пожалуй, еще Ельциным, в период, так сказать, светлых надежд, там где-то году в 92-м. И там редакция сидит, ну, все чиновники. Я не знаю, может быть, они сейчас уже все оттуда смахнули, но во всяком случае так было. Но суть в том, что его никто не закрывал, вот это вот «Радио Свобода», его просто перестали слушать. Понимаешь, вот тупо перестали слушать слушатели, которым никто не затыкал уши. Они, наоборот, вещали на FM-частоте, вот той самой, которую можно принимать спокойно, сидя в автомобиле, как сейчас большинство и слушает радио, уже на средних, коротких его никто не слушает. Понимаете? Его просто перестали слушать. Вот оно стало неинтересно. И эту частоту, на которой они вещали, я ее помню, ее передали Европе Плюс. И там сейчас какие-то музоны трешь-мнешь, понимаешь, вот это вот все. Ну, вот, то есть вопрос здесь не в том, что, так сказать, лишены источников пропаганды, а в том, что те источники пропаганды, которые есть на Западе, они в этом смысле не работают, не срабатывают. Но это абсолютно не уменьшает того факта, что, так сказать, в информационной конкретной войне проигрыш стоит, с моей точки зрения, именно в том, что мы пытаемся опровергнуть вражеские тезисы вместо того, чтобы выдвинуть свои. По поводу экономического, так сказать, обольщения, скажем так, элитарных кругов, я думаю, что именно этим власти российские пытались заниматься в той или иной мере все предыдущие годы. И с самого начала, еще с 2014-го, я пытался доказать, что это все ерунда, что это ни к чему не приведет. Потому что, с одной стороны, вы кормите элиты, но, с другой стороны, политически эти элиты завязаны на своих спонсоров на Западе. И поэтому они их поставили у власти, они там провели вот этот вот Майдан, там поддержали его, влили туда бабки. Не сразу, но у них получилось в конце концов. И поэтому те, кто с ними политически связан, он даже за самые большие коврижки не может пойти на какие-то другие шаги, потому что иначе он потеряет власть. Вот уйдет его поддержка. Понимаете? Поэтому здесь вот просто так помахать, так сказать, экономическим калачом можно было бы в каком-то, ну, абстрактном безвоздушном пространстве, в котором не действуют чужие политические силы, которые не дергают там за какие-то ниточки, веревочки. А когда они есть, и они дергают, это не веревочки, а канаты, то, ну, ничего ты с ним не сделаешь. Примеры конкретные. Вот все эти российские олигархи, украинские олигархи, они поставляли свои продукты сбыта в Россию. Да, и ничего. После вот этого Майдана в течение, по-моему, 3 месяцев Россия поставляла на Украину газ по старым контрактам, за который никто не платил. Ни в месяц, ни в 2, ни в 3. Вот просто не платил, и все. 3 месяца просто бесплатно поставляли газ. Как говорится, в счет чего? Это в счет прикармливали вот Порошенко и компании. У Порошенко Рошен, этот самый его конфетный, который, как, кстати, ему приносит дивиденды, и в основном реализуется на российском рынке, даже сейчас контрабандой, он действовал, по-моему, вплоть до практически до того момента, когда его уже переизбрали. Вот. То есть все это было, но это все не те способы и не те средства, которым можно поменять ситуацию. Это я вот к вопросу о том, что Игорь сказал, я просто свою точку зрения вот в этом смысле рассказываю. Но возвращаясь к освободительному походу, значит, здесь все-таки надо понять, с какой целью его делать. Вот просто так, так сказать, 100 тысяч там человек стоит на границе или 125, эх, пошли, ребята, вот, пойдемте туда, куда-нибудь лесом. Я думаю, что по такому сценарию делался путч, так называемый августовский путч 91 года с вхождением танков в Москву, который никакого результата не дал. По такому же сценарию делался государственный переворот 93 года, который при пассивности людей, так сказать, дал какой-то результат. И это же было характерно для первой чеченской кампании. Вот если вот этот вот бред в таком виде будет повторяться, то он, естественно, так сказать, никому не нужен. Потому что надо понять, ради чего это делается. И вот здесь я считаю первое и главное, так сказать, в этом вопросе, это идейная основа. То есть ради чего, собственно, нужен освободительный поход. Во-первых, надо, констатируя, как говорится, все, весь наш прожитый период, 30-летний, надо признать, что цель Горбачевской разрядки с Соединенными Штатами, она полностью провалилась. Потому что ее идеи, вот у нас как-то мало об этом говорят, а что вы хотели, собственно, от разрядки, что просто, так сказать, вместе кофе попить, что ли? У нее была идея, то есть создать вместо противостоящих военных блоков некий пояс нейтральных и взаимобезопасных государств. То есть предполагалось, что все то, что составляло собой, так сказать, страны Варшавского договора, а в перспективе и страны НАТО, они превратятся в такой мирный пояс европейских государств, которые живут там по своим интересам, объединяются в какие-то экономические союзы, да, но с точки зрения военной не представляют собой никакой опасности. Вот я помню, что уже тогда, в 92-м году, когда я только начинал свою политическую деятельность, как-то к нам в Верховный Совет приезжала делегация Верховного Совета Болгарии. Еще избранного там при, так сказать, советское время, но уже на ходу было его переизбрание. И вот эти депутаты Верховного Совета болгарского, они нам открыто говорили: вы понимаете, вот вы, так сказать, нас разрушили, СЭФ, да? Разрушили там, соответственно, Варшавский договор. Ну ладно, это военная организация. Разрушили СЭФ. Экономической подпитки нам, как говорится, откуда ждать-то? То есть, с кем мы должны сотрудничать дальше для этого? Когда мы тыкаемся в Европейский Союз, говорят, ну мы тоже Европа, давайте нас теперь принимайте. Нам отвечают. Не так публично, а, как говорится, открытым текстом в кулуарах. Вы вначале в НАТО вступите. А вот тогда мы вас в Европейский Союз примем. Так вот же, вроде бы, разрядка трешки. Вначале в НАТО, а потом в Европейский Союз. Вот все поняли. Понимаете? И отсюда, так сказать, рождается сразу же побудительный стимул. Да? То есть, либо ты как бы стандартизируешь себя под европейские масштабы, они потом долго тебя будут оценивать. А ты вообще как? Вот мы тут Турцию 60 лет оцениваем. 60. На предмет того, стоит и не стоит ее брать в Европу. Вот она, все стандарты уже вроде выполнены, но червячок сомнения все-таки есть. И так 60 лет ничего и не двигается с места. Вот если вы хотите по турецкому пути пойти, ну, вперед, ребята. А если вы все-таки хотите что-то кушать, да, и к чему-то примыкать, то вот вам сказали, шаг раз и два, и все просто. Результат, значит, все, естественно, страны пошли по этим путем и стали членами НАТО. Вроде бы ничего плохого. Ну, стали и стали. Ну, выбрали военный блок. Да, хорошо. Вроде он никому тогда не угрожал. А потом постепенно, раз вы члены военного блока, ну, пора привести на стандарты, от стандарта привести к взаимным учениям, от военных учений надо перейти к базам. И вот мы, так сказать, медленно, так сказать, плавным путем переходим к тому, что восточная граница вот этого НАТО, она оказывается возле нас. При этом надо понять, что само по себе НАТО, которое я неоднократно, кстати, критиковал, потому что это в большей степени проявил, чем военная организация, сейчас политический союз. Но это практически демпфер для Соединенных Штатов. То есть это то место, куда они могут спокойно разместить там свои, так сказать, базы, ракеты, там все что угодно, если понадобится. То есть все уже подготовлено. То есть это плацдарм такой завоеванный. Он может быть занят, как в Румынии сейчас или в Польше. Может быть, пока не занят. Но это вопрос времени и ситуации. Когда надо будет, это все там окажется на раз-два. И поскольку это НАТО для нас не друг, а это уже совершенно очевидно сейчас. Вот Россию туда отказались, например, принимать. Причем несколько раз. Сначала Ельцин пытался, потом Путин что-то говорил там в начале своего правления, там туда-сюда, туда-сюда. Ну, ему как-то вежливо объяснили, что вообще-то НАТО как бы не для этой цели создавалось. В общем, кого-кого, а вот вас там не надо. Не надо превращать это в какую-то абстрактную там систему взаимной безопасности. Мы об этом говорим, но применять ее, как говорится, мы сами решим, в каком ключе стоит. Поэтому надо рассматривать его именно в этом. Понимаете? И вот результат. То есть в результате этой вот такой ползучей интервенции мы, так сказать, оказываемся на борту, так сказать, военного противостояния, которым, так сказать, которое в любой момент может наступить. Это угроза. Угроза потенциальная, я согласен. Это никто сейчас наступать на Россию не пытается. Но это та угроза, с которой надо считаться. Это мне напоминает, я уже говорил как-то об этом, ситуацию с Карибским кризисом. Вот когда, так сказать, Россия сейчас требует какие-то юридические гарантии для себя, то есть вот твердые обязательства, прям вот юридически действительные, понимаете, меня просто буквально разбирает хохот. Потому что вот представим себе, что в 1962 году советские ракеты на Кубе, и Хрущев ему вместо вывода ракет говорит: вы знаете что, мы вам дадим сейчас вот юридически значимые гарантии, да прям на веленевой бумаге, да еще с красными сургучными печатями. И тут на этом месте, наверное, Кеннеди должен был бы растаять и сказать: ну блин, раз уж сургучные печати красные, то ясный перец, им надо верить, крепче ничего не бывает. Вот для американцев это фуфло, и это понятно, потому что они понимают, что это в любой момент может быть сломлено. А вот для нас, так сказать, мы продолжаем еще играть в эти игрушки. Понимаете? Хотя на самом деле для них уже, так сказать, времени не осталось. Вот. Поэтому, естественно, что единственное решение, которое может быть, это то, которое, собственно, которому уже скоро исполнится 400 лет. Я напомню, что в 1954 году у нас праздновалось в Советском Союзе воссоединение Украины с Россией. 300-я годовщина, я это помню. И поэтому, так сказать, ключевой вопрос в данном случае – это обратить вспять превращение Украины в антироссию. И эта антироссия уже известна сейчас, она сейчас действует. Для чего она создается, это тоже понятно, это подождать момента, когда Россия ослабнет, для того, чтобы ее, так сказать, разрубить и съесть по частям. И, между прочим, в Киеве это декларируют уже совершенно открыто. Там даже есть такая хорошая фраза, была недавно произнесена. Кстати, я услышал по нашему телевидению, что еще раз подчеркивает, так сказать, украинский тезис. Что мы крестили Русь, мы ее и похороним. Вот это облечено в такую очень красивую, кстати, со словесной точки зрения формулу. Так что это реально настоящая угроза, которой, естественно, надо противостоять. Пожалуйста, Игорь, что ты думаешь по этому поводу?
Валерий Марсович, вы очень правильно описали процесс. Но вы не описали причину этого процесса. Причина здесь простая. После того, как Советский Союз рухнул, в принципе, НАТО просто вообще перестало существовать как таковое за ненадобностью. Потому что исчез Советский Союз, исчезли страны Варшавского договора, исчезла, короче говоря, вот эта вот половина, угрожающая другой половине. Вот. А что произошло дальше? Во всем мире, не только в России, во всем мире расплодилось огромное количество чиновников и бюрократов, которым надо оправдать свою деятельность, которые работали по накатанной. Если сидит чиновник, который отвечает за что-то там, он сделает все для того, чтобы этого чего-то стало как можно больше. И теперь, не имея реальной угрозы, они продолжают вот это наступление в нашу сторону, вот чисто автоматически, не потому, что это какая-то военная угроза, не потому, что это надо политически, не потому, что это вообще хоть как-то надо, а потому, что это обеспечивает им кресло и зарплату. Вот, в принципе, и все. То есть, и нигде в мире я не вижу никаких сил, которые способны побороться вот с этим вот безобразием в виде вот этого нароста вообще на цивилизации, в виде вот этого бюрократического механизма. Это настолько перебор. Вот это даже по России видно очень хорошо. Про Евросоюз я вообще молчу. Это организация, которая не может принять решение какого-то тактического. У них... по-моему, я вот по новостям даже смотрел, у них вводится какой-то вопрос, а решение по нему принимается через несколько лет. Причем и они же уже сейчас именно ради этого пытаются регулировать. Я уже молчу про войска, это понятно, экономика. То есть там, как вы правильно сказали, значит, снаряды такие, пушки такие, форма такая. Вот это все понятно, все унифицировано должно быть, да? Но они же даже на огурцы приняли вот это вот, что они должны быть вот такими, такой длины, такого диаметра, вот такого цвета. Вот этот бред абсолютный. То есть здесь, я считаю, это деградация, деградация белого населения, деградация цивилизации как таковой, которая в итоге способна привести к полному краху этой самой цивилизации. И именно вот с этими надо бороться. Но плюс к этому у нас тоже есть много веселых людей в нашем правительстве, которые, значит, с целью защитить русских, надо, значит, уничтожить этих русских как можно больше. А они нам говорят, что, значит, у нас как бы с Украиной мы один народ, да? И тут же они нам говорят, что, значит, это укрофашисты, которых надо срочно всех перестрелять. Ну, это вот шизофрения уже сразу, изначально. Этих людей надо в больницу. Ну, один уже там. Потом, значит, они же нам говорят, что вот, значит, надо освободить вот эту вот Луганскую область, там, и Донецкую область, там, и еще чего-то там, да. Ребят, у вас 8 лет было на это. 8 лет вы сидели, ничего не делали, тупо смотрели, поставляли туда оружие, поставляли туда боеприпасы, поставляли туда каких-то боевиков, да, неформальных, и вдруг опомнились, а что произошло? Приехал Макрон, да я не верю в это, потому что за последние уже несколько лет, я не знаю, как раньше, просто я раньше не обращал на это внимания, а сейчас вот более или менее обращаю. Как только они приезжают в Кремль, ровно для одной цели – получить немножко денег. Все причем, все абсолютно. То есть там действительно на Западе очередь, которая стоит вот здесь, вот получить наши с вами деньги, наши деньги, которые мы здесь заработали, которые у нас отняло наше государство и раздает где-то там на Западе для того, чтобы, быть в шоколаде. Ну, это вот такое вот мое мнение, оно может быть немножко странное, может оно неправильно. Я спорить не буду, но я это вижу так.
Нет, я ничего неправильного в этом мнении не вижу. Любое мнение, оно имеет право на существование, так же, как и я излагаю вот свое мнение. У меня нет каких-то инсайдерских источников. Я уже неоднократно говорил генералов СВР, которые мне что-то сливают, и я вам, так сказать, по секрету сообщаю. Это просто моя оценка ситуации. Вот. И я, так сказать, там больше не претендую. Говорю именно о том, как ее оценивать. Значит, я единственное, чем хотел тебя дополнить, вот ты сказал про структуры НАТО, которые как бы выродились, да, и превратились в бюрократический аппарат, который просто жирует на объекте, который является его объектом управления. Но это характерно абсолютно для любой бюрократической структуры. И понимаете, проблема как раз в том, что как только государство начинает делиться, вот типа как у нас там отсекли, так сказать, по принципу разграничения административных границ внутри Советского Союза, республики, в каждой из ней вырос свой элитарный аппарат. И каждый этот элитарный аппарат, он хочет гордиться своей самостоятельностью, потому что эта самостоятельность означает, что на него нету права. Вот выше него только международное право. Вещь такая достаточно абстрактная, которая может работать, может не работать. Короче говоря, у права нет. И это чрезвычайно выгодная ситуация. Ты можешь как бы распиливать все, чего хочешь, прикрывая своим суверенитетом, в общем, как бы жировать, так сказать, полный рост. И как там дальше вот твой народ существует там? Сосет он лапу или наоборот, так сказать, там у него все хорошо? Я так понимаю, что в любой стране от этого аппарата нехорошо. Понимаете? Потому что даже там во Франции и в Канаде, я уж не говорю про прочие государства, это так просто пришлось к слову. Там, так сказать, народ от этого всего торчит по своим причинам, но очень сильно. Ну, вот. То же самое касается и Украины. Какая разница этой элите, так сказать, с газом-то они будут, без газа, кто-то греется, не греется, хватает у него на это зарплаты или нет. Да бог с ним, господи, и не то переживали. Войну ж пережили, пережили, ну и это переживете. А, так сказать, мы за то, что в сачке, у нас есть бабло, так сказать, мы тут то, все преимущество, нас поддерживают, что не важно, не, так сказать, немаловажно. В общем, короче, все это, так сказать, это аргументы для существования. И добром от этого никто не откажется, если его не спихнуть, это раз. Второе, это относительно вот смешивания украинского народа и укрофашистов. Понимаете, это старый тезис. Старый еще времен Второй мировой войны. Когда, кстати, советская пропаганда боролась с ним гораздо удачнее, потому что она, так сказать, даже в период самого большого ожесточения, она призывала, так сказать, не смешивать немецкий народ с немецкими нацистами. И, во всяком случае, я помню, что вот статья Оренбурга была такая, там, типа, убей немца, там, или что-то такое. Он такой был очень экспрессивный в этом смысле мужик. Ну, еврей, у него были, может быть, дополнительные даже на это основания, аргументы. Вот. Было в то же время военное, так сказать, и опровержение там, о том, об ошибках, так сказать, Ильи Оренбурга, и что не надо одно смешивать с другим и так далее. Поэтому надо понимать, что вот эти укронацисты, да, они на сегодняшний день относятся в любом случае к меньшинству населения. Это, во-первых, та самая социально активная часть, во-вторых, доминирующая социально активная часть, потому что любая подавляется. И поэтому с этой точки зрения процесс денацификации, который является итоговой целью, да, вот этого похода, это вполне осуществимая вещь. Более того, они все на виду. Они за 7 лет или 8 лет успели себя, так сказать, проявить. Ну вот, уже ясно, кто есть, что есть и как он выступает. Так что с этой точки зрения их выявление, оно, так сказать, и, так сказать, ликвидация их присутствия, упразднение, точнее говоря, их присутствия в политической повседневной жизни Украины и влияние на нее, это является, в общем, методологии уже опробованы. Во всяком случае, на Германии. В Германии эта ситуация была гораздо хуже в 1945 году. И тем не менее, денацификацию провели. И провели грамотно. Потому что на сегодняшний день в Германии нацистов нет. Вот если кто-то и есть там, то они выявляются на зачаточном стадии и давятся как клопы. Вот, строго говоря, вот в эту стадию надо привести Украину. То есть провести с ней денацификацию так, как это проводили в Германии. И, кстати, схожими методами, и по схожим принципам, и со схожими целями. То есть, это вещь понятная. Но, возвращаясь, так сказать, опять же, к освободительному походу, что он, на мой взгляд, должен включать? Ну, во-первых, его цель – это воссоздать единое государство с единым народом. Ну, не буду приводить военные формулы, типа чеканные там «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Вот. Но, тем не менее, которая, кстати, была очень удачным изобретением в этом смысле. Но, так или иначе, так сказать, воссоздать единое государство с единым народом – это не какой-то миф, я подчеркиваю, а это то состояние, в котором мы жили в течение 350 лет, ну, 320 или 330 лет. Если считать там от 1654 года. Во всяком случае, до того, как страна была разделена. Это не какая-то новация. Это не что-то сверхъестественное. Это то, что должно последовать именно потому, что существование по раздельности невозможно. Иначе из какой-то страны сделают враждебное государство. Собственно, на всех, практически на всех вот постсоветских странах, которые находились, во всяком случае, в прямом контакте с Западом, именно так и произошло. И поэтому, так сказать, еще одну плодить вот такую же, да еще в такой яростной форме образования, это совершенно невозможно. В освободительном походе есть, конечно, помимо идейной, еще и военная составляющая. И здесь, вот именно здесь начинается пугание там, Второй мировой войной. Вот сейчас вот прилетят бомбардировщики для того, чтобы там бомбить города, там сравнять с землей и так далее. И тому подобное. Это нафиг никому не нужно. Вот во Второй мировой войне, я подчеркиваю, особенно в кампании против России, то есть Великой Отечественной войны, это делалось совершенно сознательно, и для этого была цель. Цель была в том, чтобы уничтожить, собственно, так сказать, это война на уничтожение, значит, надо было уничтожить в первую очередь население. Потому что население заведомо предполагалось враждебным. Собственно, так оно и было. И отчасти, так сказать, именно вследствие этих методов. Но надо сказать, что Гитлер в этом смысле, он учел уроки Наполеона. Он как бы понял, что вот когда туда приходит просто как так сказать, иностранная сила, которая принесет вам свободу от рабства, от крепостного права, то это не работает здесь. Поэтому, поскольку не работает, то значит надо, так сказать, это сразу же вести по противоположному сценарию. И этот сценарий с самого начала стал осуществляться. Вот он по отношению к Украине никакого смысла не имеет. То есть от слова совсем. Поэтому говорить о том, что какие-то, так сказать, военный поход должен предусматривать какие-то бомбардировки ковровые, там, я не знаю, что еще можно придумать, это просто бред, это спекуляции на иллюзиях Второй мировой войны. Другое дело, что все генералы, конечно, думают в реалиях прошедшей войны, поэтому вот поход на Чечню, он был составлен именно по этому принципу, и именно поэтому и провалился, потому что это глупость. Знаете, даже вот в таком вот масштабе. Он должен планироваться принципиально иначе. То есть, по моей мысли, как стоило бы это делать, это значит, должны быть операции с каким-то глубоким охватом, с целью изоляции, собственно, очагов противостояния с тяжелым вооружением, чтобы они могли нанести меньше всего вреда. Вот, собственно, это главная цель военной операции. И вторая эта цель, что не может идти речь, конечно, если, опять же, это грамотно делать, о каких-то частичных кусках. Вот мы сейчас доохватим оставшуюся часть Луганской области, да плюс Донецкую, а может быть даже и Новороссию. Здесь полумерно быть не должно. Это должно быть или все, или тогда лучше вообще в это дело не ввязываться. Понимаете? Я думаю, что пока вижу, что российские власти готовы пройти скорее по второму сценарию. Поэтому я просто описываю идеальный сценарий. В этом идеальном сценарии, конечно, лучше было бы, чтобы он был проведен в 2014 году. Я именно об этом, начиная с 2014 года, и говорил. Но мы дожили до этого года. Вот когда как бы, вопрос о том, когда на Украине поставят ракетные установки, в частности, он стал уже просто вопросом времени. Вот сейчас это неудобно. Если этот момент пройдет, он станет удобным. И дальше все, так сказать, пойдет уже по накатанному сценарию. Мы уже это видели в Польше, мы это видели в Прибалтийских республиках. Они достаточно мелкие, конечно, для того, чтобы, да, с учетом Балтийского моря, да, которое сейчас уже может рассматриваться, я уже говорил, скорее как мышиная западня, да, чем, так сказать, действительно водный транспорт, водный путь, который приведет там, в самое сердце России. Но сейчас, так сказать, вот с Украиной эта угроза реальная. Вот. И выращивание там нацистского режима – это совершенно реальная вещь. Мы его просто уже видим, как говорится, щупаем, вот, понимаем. Поэтому вслед за вот этими военными операциями должна, конечно, следовать операция политическая. То есть создание новых органов власти взамен тех, которые возникли в ходе госпереворота. И дальше денацификация, я еще раз подчеркиваю, вот именно по немецкому образцу. Тут дальше не надо даже ничего нового выдумывать. Образец уже есть. Он применялся, причем не только нами, может быть, не самым активным образом нами. Потому что 2/3 территории Германии, когда она была оккупирована в 1945 году, они были оккупированы англоамериканцами. Ну, там французскую еще долю они выделили, так сказать, для представительства. Но, строго говоря, Германия была поделена на три части. 2/3 оказалась в западной зоне. И, в общем-то, этот процесс там прошел. Он не быстро прошел. Нельзя сказать, чтобы прямо вот там на раз и два. Но в течение где-то 5 лет, так сказать, ситуация была полностью рассосана. И здесь это прекрасный пример того, как это можно и нужно осуществлять. Поэтому мне кажется, что мы дожили до той точки, в котором уже полумеры какие-то, да, так сказать, так лакировочные, типа давайте мы с этим переговорим, тут договоримся, договор подпишем, опять же, на веленевой бумаге с красными печатями. Это уже прошло. Другое дело, что хватит ли духу у современной российской власти для того, чтобы что-то реально осуществить. И я в этом сильно сомневаюсь. Именно поэтому говорю о том, что можно было сделать в этих обстоятельствах, на этом месте, пока еще есть время. Потом может и его не быть. Пожалуйста, Игорь.
Ну, я бы хотел сразу задать один вопрос, вот, Валерий Марксович. А что есть такое в Украине, без чего мы не можем существовать? Ну, какие-то ресурсы, производство, да, там, народ, что-то, логистика какая-то. Зачем они нам вот крайне необходимы? Это вот первый вопрос, на который надо попытаться ответить. То есть, зачем это надо? То есть, ребята живут, им хорошо. У нас, кстати говоря, в России просто опыт жизни показывает. Ну, вот я живу в Санкт-Петербурге, вы живете в Москве, да? По факту у наших городов абсолютно разные интересы. И во многих местах мы даже друг друга не понимаем. Когда мы начинаем обсуждать какую-то тему, например, связанную, ну, скажем, с Вышним Волочком, который посередине находится, у нас видение этой проблемы абсолютно разное, кардинально разное. То есть мы внутри собственной страны живем как будто в разных мирах. А тут страна, которая еще за 1000 километров в стране, с другим климатом, с другой политикой. Даже военные угрозы они нам не представляют. Ни сейчас, и не будут представлять, в принципе, никогда. Ну, просто потому, что у них политическое устройство ровно такое же, как у нас. Принцип украинской власти – это быстренько отнять и свалить. Если наши бегут еще пока и в Украину, то украинцы бегут дальше на Запад. Вот. То есть, вот это вот одна из главных причин, по которой вот я бы, например, вообще такой освободительный поход совершать не стал. И второй момент есть, он тоже очень важный. Ведь сами украинцы говорят, что у них в правительстве сидит много, как это называется-то, ну, ставленников России, очень много, да? Почему бы не напрячь этих ставленников, так называемых, чтобы они стали работать на нас, на, как бы, на производство наших целей? Проблема в том, что у нас нет никаких целей. Цель у нашей власти, опять же, отнять и увести. Это единственная цель. А народ вот смотрит и думает, господи, а это зачем? То есть мы вот с 20-го... Да, ну буквально... Да нет, с 14-го года, наверное, мы находимся в состоянии изумления. Просто мы смотрим, опа, Крым пришел. Ну ладно, хорошо, Крым это здорово, блин. Ну, правда, я в нем никогда не был и, скорее всего, никогда в жизни не буду. Ну, хорошо, здорово, да. Вот, прибавилось мне еще немножко геморроя, еще большая часть налогов у меня куда-то уходит в непонятном направлении, но зато, блин, Крым наш. Вот. А теперь еще Украина. Мало того, что Белоруссия у нас отъедает. Когда вот люди говорят, люди же забывают о том, что у нас ведь Белоруссия единое государство по документам. И когда они говорят, вот мы кормим батьку, но мы точно так же кормим Чеченскую республику, например, мы точно так же кормим тот же Крым, вот, это как бы единый центр финансирования, вот, и кормим-то мы его, в принципе, за свои налоги. Ну, давайте еще Украину добавим, там сколько миллионов населения-то? Их же тоже кормить придется.
Больше 50.
Ну, вот, их же тоже кормить придется, им придется давать работу. А работы у нас нет, потому что мы ничего не производим, потому что наши чиновники решили вдруг в один момент, что нам выгоднее закупать в Китае все, чем производить самим. А люди, да, и черт с ними, с людьми, как-нибудь переживут. И, скорее всего, вот это вот уничтожение населения, оно именно с этим и связано. Закрытие больниц, закрытие школ. Ну, не нужен народ нашей власти. Вот зачем тогда эти сейчас еще нужны? Я вот этого просто не понимаю. Вот, может, я тут выступаю каким-то, не знаю, таким вот ватником?
Нет, это нормальная и, более того, очень распространенная точка зрения. Именно поэтому я хотел бы на эти вопросы ответить. Во-первых, что касается экономической составляющей. То есть, что мы с этого имеем там, и так далее и тому подобное. Я считаю, что в этом вопросе, в вопросе безопасности, вообще не принципиально, имеешь ли ты что-то или нет. Ты обеспечиваешь свою безопасность, а безопасность стоит дорогого. Если ты в итоге вот этого вот пренебрежения безопасностью налетишь на третью войну, мировую войну, которая будет сходна со Второй мировой, а такой вариант возможен, не сейчас, а в перспективе. Да, если, как говорится, кто-то почувствует себя достаточно сильным для того, чтобы все начать. Вот, это не для того, не какой-то кризис обязательно должен к этому присутствовать, а просто вот осознание того, что вот сейчас вот тут расклад весь, так сказать, на моей стороне, как у Гитлера был вполне реальный, между прочим, план, да, что мы за летнюю кампанию дойдем до линии Архангельск-Астрахань, так сказать, Москва через Волгу. И все, так сказать, экономическая часть будет отсечена. Он не мог поглотить всю Россию, даже если бы захотел. Вот вы будете отброшены за Урал, там где-то в Сибири. Ну и там что-то копайтесь. Мы вас иногда там будем бомбить, если что. Все. Вот была в чем идея. И она была реально, что самое интересное. Я уже не раз говорил, что если бы не пакт Молотова-Риббентропа, который нас спас, то в первую неделю войны немцы были бы не в Минске, а под Смоленском. Вернее, в Смоленске. А там 300 километров до Москвы. А это крупнейший центр коммуникации, если что. Помимо там, так сказать, политических всяких дел, там нахождение правительства и так далее. То есть, эта страна сразу рассечена надвое. Дальше там падение Ленинграда и дохождение до Астрахани. Это уже дело техники. Все. План осуществимый вполне. Он не какой-то мечтатель, там, Гитлер, понимаете, фантазер. Он начал правильную, со своей точки зрения, войну с правильными средствами в правильный момент. Понимаете? Другое дело, что это не осуществилось. По целому ряду причин, тут сейчас мы анализировать их не будем. Но идея у него была, с его точки зрения, она была вполне рациональной, она не была бредовой. Он к 42-му году понял уже, что не с теми связался. Понимаете? Но к 42-му году уже было поздно что-то менять. Понимаете? Потому что он в 42-м году открыто говорил, что если бы я знал, во что ввязываюсь, то я бы не пошел на Россию. Но вот так произошло. Поэтому нам надо все-таки учиться, в очередной раз говорю, не на собственных уроках и собственных ошибках, а все-таки на чужих, или во всяком случае предыдущих поколений, а не повторять их тупо заново, который раз. И это поэтому вопрос безопасности, он является решающим. Он ради этого стоит, так сказать, за него заплатить. Хорошо, вот как в советское время, может быть, ты помнишь еще, Игорь, нас точно так же, так сказать, подчивали словами. Ну, зачем мы кормим всю эту Восточную Европу? Ну, вот эту самую Польшу, Чехию, Чехословакию там и прочее. То есть мы же поставляем чего-то по льготным ценам, там, в период СЭВа. Ну, вот мы вот этого не будем делать, и мы сразу, так сказать, будем жить хорошо. Вопрос. Ну и что, мы стали от этого богаче?
Может, что-то сомневаюсь. Секунду, да, пожалуйста. Одна ремарочка. Вы не забывайте, в то время в Советской из Польши, из Чехословакии, из Болгарии, из Румынии к нам сюда приходили.
Вот именно. Да,
Я не знаю, что там какое государство было на бытовом уровне, это очень сказывалось, и это было, ну, очень даже полезно.
Согласен с тобой. Я это все помню. И румынские гарнитуры, и югославскую мебель, я все это помню. Вот. Я просто говорю, что нас тогда полоскали тезисом о том, что вот мы сбросим с себя этот груз и, наконец-то, так сказать, заживем как короли. Вот нифига подобного не происходит. То есть безопасность – это та вещь, за которую все равно приходится платить. Это как той старой поговорке, что если ты не будешь кормить свою армию, то будешь кормить чужую. Понимаешь? Поэтому здесь вот с этой точки зрения вопрос о том, что мы там получим, да получим ли мы что-нибудь с Украины, да где-то что-то. Я не говорю даже про то, что целый ряд производственных цепочек, начиная от производства моторов, кончая вот этим Южмашем, который, так сказать, строгал там ракеты воевода, то есть сатана по, так сказать, классификации американской. Это все, так сказать, серьезные вещи, которые на Западе не нужны, это правда. Им не нужна ракета «Сатана», понимаете? Им нужна своя, так сказать. Вот. А, так сказать, для нас это восстановление хотя бы этих связей. Это серьезные, как бы, движения в ту и в другую сторону. Поэтому здесь есть экономическая составляющая, но она не лежит на том уровне, что вот мы Украину возьмем и что-нибудь там накопаем, и это нам вот для нас стратегическое сырье. Да, об этом речь не идет. Поэтому в первую очередь это проблема безопасности. И эту проблему безопасности, я считаю, что Россия должна решать в любом случае, потому что, каким бы ни был кремлевский режим, нравится он нам, не нравится, он пройдет и уйдет, это вопрос времени. Уйдет сам, еще что-то с ним произойдет и так далее. Но Россия должна оставаться как таковая, должна оставаться страной, которая живет не под западным топором, которая в нужный момент может опуститься. Потому что вся вот эта вот зона, о которой идет речь, ты совершенно прав, когда говоришь, что это сейчас не военное образование, которое может угрожать России. Это та площадка, на которую могут высадиться те, кто может ей угрожать. Понимаете? Вот, это площадка. Понимаете? Это то же самое, как, ну, сейчас это фантазия. Ну, допустим, условно говоря, разместим, так сказать, там российский воинский контингент, там и какие-то ударные силы там на Кубе или там, допустим, в Венесуэле или в Мексике. Они не готовы на это, я даже не обсуждаю это, так сказать, с военной точки зрения. Понимаете? Я просто говорю, вот как это расценит Соединенные Штаты? Вот так же. Совершенно так же. Почему там Куба находится под санкциями до сих пор? Да вот по этой же самой причине. Ну, поэтому это пренебрежение вопросом безопасности, или во всяком случае стремление нас перестроить на такой тихий, пушистый лад. Мол, ребята, ну чего вы там? Ну вам же сейчас вот никто на вас же с топором не замахивает. Вы подождите, пока замахнется. Вот тогда и охайте. Когда подождем, поздно будет уже. Вот мы так ждали. Понимаешь? Ну, не ждали, конечно, там буквально свое слово. Но дождались его в 41-м году. И что, нам это надо? Это надо душить в зародыше. В зародыше это было в 14-м году. Я уж не говорю про раньше. Вот. Но если уж это случилось сейчас, и сейчас есть эта возможность, ее надо использовать. Это просто не с целью спасения режима, там еще там, каких-то бонусов нахождения, экономических преференций, а это купирование той угрозы, которая возникает реально сейчас. Это политический анализ, если угодно. Это не вопрос там, добывания каких-то ресурсов, которые вот если мы распилим, то нам будет жить еще лучше. Это совершенно ерунда. Это вопрос безопасности, причем безопасности, касающейся и нас, и в будущем России. Игорь, может быть, на вопросы ответим, а? Потому что нас уже сейчас как бы предлагают.
Одну секундочку, Валерий Максимович. По поводу безопасности. Вы ведь правильно сказали в начале передачи, что генералы готовятся к прошедшей войне. Новая война будет другая, на другом оружии. Сегодня у нас кусочек побережья Черного моря, где вот Майкоп, вот в ту сторону, там на берегу стоят ракетные установки, которые называются «Базальт». Эти установки одним залпом способны утопить все, что плавает по Черному морю, включая рыбацкие лодочки и каноэ, которые там местное население. То есть, какое НАТО туда может зайти безнаказанно? Это вот первый вопрос. Второй вопрос. Мы на сегодняшний день видим, что даже американская армия, самая мощная армия в мире, блин, позорно бежала из Афганистана. Позорно. От кого? От бородатых мужиков с автоматами. Вот. И самый важный момент, который на сегодняшний день. Здесь надо начинать не с Украины, надо начинать с Кремля. Почему? Потому что сегодня основная часть населения, 40% единороссов не поддерживают правительство. Это первое, да, вот тут недавно было исследование. А второе, это то, что сегодня население страны готово впустить чужую армию на свою территорию ровно с тем вопросом, что, может быть, им меньше платить надо, чем этим-то вот, а? Вот в чем проблема. То есть здесь начинать надо вот отсюда, а не оттуда. То есть мы с вами немножко переставили приоритеты. Вот. Ну, вот это все, короче.
Вы знаете, ну, во-первых, не надо уповать на вундервафы, такое чудо-оружие, да, которое возьмет и все одно проблему решит. Да? Главное, чтобы базальт был. И, так сказать, думать, что вот это вот передвижение и такая ползучая интервенция, она совершенно безобидное занятие, которое купируется просто современными ракетами. Оно и раньше так не купировалось, и сейчас нет. Я отдельно могу рассказывать про чудо-оружие, почему на него не надо доверять. Но у нас просто слишком мало на это времени. Давайте перейдем к вопросам. Тем более, что первый вопрос догоняет, так сказать, то, о чем ты сказал. Освобождение Украины нужно начинать с Кремля. Освободите Кремль, и на Украину идти не придется. Вы знаете что? Было бы очень хорошо, конечно, освободить Кремль, потому что я думаю, что если бы пришла новая, так сказать, национально мыслящая власть в Кремль, то тот вопрос, о котором я говорю сейчас, он решился бы гораздо быстрее. Это правда. И я сомневаюсь, что его нынешняя власть решит кремлевская. Это правда. Именно поэтому я обозначаю просто позицию, как надо было решать. А то, что это лучше было бы решить, если бы освободить Кремль, то это было. Но, кстати, я вам хочу сказать, что если вы думаете, что с новым правительством, национальным правительством, я подчеркиваю, не про западным, а национальным, не марионеточным, как на Украине, а таким, что-то изменится в отношении России, это глубокое заблуждение. Все будет ровно так же. Может быть, еще даже более критичным мерам, потому что новое правительство, оно, естественно, будет более слабым, чем предыдущее. У него не будет тех, так сказать, наработанных там связей, чего-то еще. В общем, будет какой-то период. Это, кстати, тот период, которым мечтают воспользоваться для того, чтобы вот тут сильно потеснить Россию, как минимум, а лучше всего разрезать ее кусков на 20. Ну, во всяком случае, на Украине. Так мечтают об этом вот как раз в среде украинских нацистов. Так, какая смерть радио Свобода имеет 1,5 миллиона зрителей? Ну, как насчет того, что радио имеет зрителей, мне кажется, это не очень актуально. Но вы знаете, что есть процесс, как говорится, медийного влияния. Вот вы спросите там любого, там, ну, я не знаю, самый простой, да, что вчера передавала радио Свобода, ну, какие новости там, чего такое? Ну и вы увидите, что ответ будет нулевым. То есть, ну просто вот никаким. А там дальше считать своих зрителей можно как слушателей или зрителей как угодно. Я понимаю, что если они хотят получать финансирование в дальнейшем, то они должны не менее 1,5 миллионов насчитывать просто так, в легкую. Откуда они берут эти цифры, это другой вопрос. Но медийного влияния, хочу сказать, вот нет просто никакого. Мне иногда попадается что-то в интернете от Радио Свободы, это правда. Но сказать, чтобы оно как-то формирует общественное мнение, ну, просто не приходится. Так. А вот мне персонально. Товарищ Смирнов, раз вы так мечтаете об освободительном походе, не пора ли вам срочно записаться в ряды добровольцев, хотя бы политруком, и отправиться на передовую, или хотя бы начать материально помогать добровольцам Донбасса, а не давать советы из богатой Москвы, жиреющей и лопающейся от денег? Это бедственное время для настоящих жителей Донбасса. Да, согласен с вами, бедственное время, это в первую очередь потому, что вот эта вот война, там вяло текущая, продолжается уже 8 лет, вместо того, чтобы ее прекратить, надо было в зародыш еще в 2014 году. Это во-первых. Во-вторых, то, что богатая Москва, это мы следствие вот как раз того самого демократического передела, который был начат 30 лет назад. Кстати, он тогда начинался под лозунгами, так сказать, вот колбасу всем, в регионы, так сказать, все будет хорошо, у всех все будет, хватит жалеть Москве. Результат ровно обратный. Вообще вы замечаете, что вот в процессе так называемых демократических перемен, это не только в России, а также на Украине, достигаются ровно противоположные цели. Вот на Украине в свое время, так сказать, это я напомню, начало 90-х, любимая тема была, что все сало уходит в Москву. Блин, сейчас сало на Украине не найти, и в Москву оно не поставляется. Вот куда оно делось-то? Ну что, Зеленский, что ли, весь сожрал, или Порошенко? Понимаете? Ведь, вот вы сопоставьте как бы результаты между богатеющими и так далее. Ну а что касается записи в ряды добровольцев, хотя бы политруков, понимаете? Я, конечно, чушь мнению барона Мюнхгаузена, который как бы в одиночку объявил войну Англии. Я говорю о серьезных вещах. Вопрос ведь не в том, кто именно запишется в политруки. Я думаю, что политруков и не политруков будет достаточно. Надо воля в политическом руководстве. Вот для осуществления этой воли надо не записываться добровольцем в Донбасс, а надо быть там, где эту волю можно притворить в жизнь. В Кремле, грубо говоря. Вот вы бы мне вместо политрука посоветовали, вот вы возьмите в руки, так сказать, Кремль, и вместо этого, так сказать, организуйте освободительный поход. Да с удовольствием. Ну, для этого нужны обстоятельства и инструменты, да, а не, так сказать, просто желание. Вот такой мой ответ.
Можно? Так. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я по поводу того, что, во-первых, жиреющая Москва, жиреет не Москва, жиреет несколько человек, которые находятся при власти в Москве. То есть я в Москву частенько приезжаю, я вижу, как она живет на самом деле. При том, что там, скажем, та же зарплата, ну, 1060-70, это вам только-только вот ровненько прожить, как, скажем, на те же 30-40 где-нибудь в Тамбове. А то и даже меньше получится. Вот. А второе, когда люди призывают записаться кого-нибудь в добровольцы, ну а что с нас-то начинать? То есть я понимаю, что вам не нравится режим, но зачем начинать с нашей парикмахерской?
Ну это, не, понимаешь, я это все, Игорь, воспринимаю адекватно. Это есть такой известный пропагандистский прием. Когда нечего опровергнуть по существу, тебе говорят, вот ты вот конкретно и запишись. И, разумеется, человек тут на этом месте должен стушеваться и сказать, да я тут вот, извините, я сбоку посижу. Я не посижу сбоку. Просто надо быть в том месте, где реально принимаются эти решения для того, чтобы они быть осуществленными. А они принимаются не в образе политрука на Донбассе. Понимаете?
Да.
Вот. Так, еще вопрос. Как вы оцениваете инцидент с американской подлодкой в Тихом океане позавчера? Она зашла в территориальные воды России. Это была провокация. Связано ли это как-то с Украиной? Ну, определенная связь, безусловно, есть. Потому что, как вам сказать, если медведя дергают вначале за усы, и вроде ничего. За ухо тоже ничего. За лапу тоже ничего. Ну, почему бы не попробовать ему там дать пинка, например? Все же как бы потихоньку начинается, да, так сказать, понимать, где доходит, проходит линия сопротивления. Вот это уже нельзя, а это еще можно. Ну вот, поэтому я думаю, что, конечно, в этом была, так сказать, цель. Другое дело, что с обратной стороны тоже ставилась цель попугать, то есть ее не стали топить. Возможности такие были. Знаете, реально. Ну, например, как с Курском, как минимум. Понимаете, то есть сразу там шарахнут торпедой, а потом посмотрим, там попала она в ложную цель или в настоящую. Ну, если в ложную, значит, счастливо отделались. А если в настоящую, ну, извини. Такой эксперимент проведен не был. Поэтому я вот моя такая оценка этого инцидента. Это как бы такое взаимное прощупывание. Но не по американскому сценарию.
Нет, да. Я согласен полностью. Здесь дело в том, что такие прощупывания производятся все время, вот, начиная с древних-древних времен. И, кстати, они были в Советском Союзе, и был момент, когда наша подводная лодка всплывала на траверзе Нью-Йорка, вообще-то так недалеко от него, и в Сан-Франциско всплывали вот в этом заливе, то есть пройдя все пограничные заграждения. Вот. И на самом деле при таких инцидентах никто никого не топит. Тут же, соответственно, посылаются ноты протеста, тут же посылается куча гонцов туда, куча гонцов сюда, мешок с деньгами в эту сторону, в общем, там мешок с чем-нибудь в другую сторону. Вот это нормальное явление, оно всегда происходило, всегда происходит. Приблизительно раз в месяц, раз в два месяца у нас в Баренцевом море частенько они всплывают. Кстати, наши всплывают время от времени там у берегов Англии, Америки, Франции той же. Это все нормально, это не инцидент. Это нормальное действие военных, как бы общепринято, мировое.
Так, у нас осталось 3 минуты на 2 вопроса. Так, даже Япония эвакуировала из своего посольства на Украине. Означает ли это, что угроза вторжения реально возросла и что она будет? Ну, вы знаете, паника в любом случае работает на это. Потому что здесь есть совершенно очевидный ход. Да? Если эвакуировали и оно состоялось, то, значит, правильно сделали. Если эвакуировали, но оно не состоялось, значит, должно было быть, но мы смогли его предотвратить. И тут каждый себе вешает, так сказать, большую медаль на грудь. Одну Байден, другую, так сказать, Макрон, третью там Джонсон. Говорит, о, мы как им пригрозили. Вот мы им послали министра иностранных дел, она им такое залудила, что те прям вот не нашли, что сказать. А потом еще министром обороны добавили. Но тут уж они вообще спрятались под лавку, сказали, блин, ну тогда уж мы боимся просто вторгаться. Вот мы какие молодцы. Это, ну, нормальный пропагандистский ход. Надо так реально и воспринимать. Так, последний вопрос у нас. Изменит ли что-то визит Штольца в Москву завтра? Сегодня он в Киеве. Сможет ли он как-то повлиять на ситуацию? Что думаешь, Игорь?
Никак. Ничего не изменится. Все как было, так и есть. Почему? Сегодня всему миру, вот как это ни удивительно, всему миру нужна война. Неважно, где она будет. Важно, чтобы она была кровавая, жестокая и довольно-таки долгая. И самое интересное, это то, что неважно, будет ли она настоящей или будет ли она в информационном поле. Как вот это вот горы трупов от ковида на улице, когда съемка оператора, и вдруг одному трупу, ну, встал он лежать, он решил покурить. Да, вот так открыл этот мешок, покурил и обратно закрыл. Вот это вот то же самое. То есть здесь идет битва за мозги. Мы сейчас вот в такой момент находимся, когда цивилизация должна, по идее, переходить на другой уровень вообще развития, да? Когда с молотка и кувалды мы переходим уже на разум. Вот. А мы не можем перейти на разум, потому что мы живем еще молотком и кувалдой, и какой-то матерью. Вот на этой развилке всегда труднее всего и всегда труднее определиться. Но я думаю, ничего не изменится. То есть, если не будет реальной войны, то в информационном поле война будет такая, с миллиардами жертв потерь, в общем, 3 планеты будут уничтожены, галактика восстанет, вот, ну, что-то в этом роде, ближе вот сюда, и все содрогнутся от ужаса.
Ну, я согласен, во-первых, с выводом Игоря, и, во-вторых, хочу сказать, что тот освободительный поход, о котором я говорил, предполагает совершенно другой сценарий, то есть быстрый, не кровавый и результативный. Поэтому вот на этой оптимистической ноте давайте сегодня закончим. Наше время вышло. И до следующих встреч с вами на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.